Глава 13. Еще 3 часа езды, теперь уже до пустынных песков. По дороге отстучал сообщение еще спавшей Росити о том, что утром Патрик не приедет. Пусть отдыхает дальше, сколько получится. Проснется и прочитает. Нам бы тоже отдохнуть уже, а то скоро челюсть выверну от зевоты. Но и опять же, адреналиновое похмелье накатило. Тоже довольно унылая штука. Надо, кстати, будет сменить признакообразующие детали в карабине. Потому что найдут с утра возле гравийного карьера 2 трупа. А может, кстати, и не найдут никого. Потому что к трупам подъехали, а бандиты светиться возможным опознанием точно не пожелают. Так что, скорее всего, там найдут максимум машину Брауна. И несколько моих гильз. Гильзы — это не очень хорошо, но при таких обстоятельствах уже и не критично. Можно не суетиться, в общем. На заправке, на которую все же пришлось заехать, купил 2 банки Редбула. Выпил обе в машине почти что залпом. Одну за другой. Как-то отогнав неумолимо, как океанский прилив, накативший сон. Загнал машину на территорию нашего склада. Еще раз глянул на ее бампер. То самое место, которым я боднул Вольт Брауна. Разве что краска содрана и тонкая пластиковая накладка с бампера. Крепкий экипаж получается. А я, пожалуй, вместо сгоревшего пикапа полицейский Тахо поищу в продаже. У него тоже все укреплено, ну и клиренс, насколько я помню, ниже стандартного, чтобы гонять можно было. Как-то не было раньше возможности оценить реально качество американских полицейских машин. А тут вон оно как. В голове, как магнитофонная лента, прокручивался разговор с Брауном. Дал он много, пожалуй. Хотя бы то, что я знаю, где искать Н, советника права и промежуточный спуск в Юме. Уже многого стоит. Знаю списочный состав группы противника. Перепроверю все это у Хименес, сколько-то и она знает. Потом снова к Брауну. А потом надо будет... Черт его знает, что надо будет потом. Как-то сведений подвалило столько, что не знаешь, за что хвататься в первую очередь. И хвататься надо, как в игре в бирюльке, аккуратненько, чтобы всю кучу не завалить, особенно себе на голову. 3 сидят в Мексике, просто держат форт, управляют холодильником. Там сейчас Эль Пончес, но он в командировке, он вернется. Траулеры привозят улов. Вместе с уловом — товар. Где и как его берут, это уже не важно. Это забота картеля. Нанятые бандиты забирают товар с траулера и везут на холодильник. Там складывают где-то у спуска. Знать, как он оттуда уходит, им и не надо. Скорее всего, эти 3 сразу уносят товар вниз, и лежит он уже там. Абсолютная безопасность. Полиция может нагрянуть с обыском и ничего не найдет. Или попытаться подловить на перевозке, но опять ничего не выйдет. Дальше компания из хипстера, экстремала, Зеке Эль Пончеса и Оливы Хименес едет туда низом от сторадж-боксов. Это самая опасная часть. Но они идут на 2 хорошо подготовленных машинах, пикапов, вроде тех, что стоят у склада в Саломе. Едут с запасом топлива и запчастей в прицепах, хорошо вооруженные, так что все не так страшно. Забирают товары с холодильника в Мексике, пополняют запасы, отдыхают, затем возвращаются назад, тем же маршрутом. Разгружают товар в боксы, затем уезжают на своих броневиках к офису, и там поднимаются. Затем уже люди картеля, которые и арендуют эти боксы, просто открывают двери и забирают товар, который появился там неизвестно откуда. Все риски на них, а мои противники опять ничем не рискуют. Абсолютно. Возят умеренно около 4 тонн в месяц. В порту килограмм колумбийского кокаина стоит где-то 12 тысяч долларов. И он же стоит 24 тысячи в Финиксе. При этом потери при доставке нулевые, в то время как другие картели теряют процентов 20 товара. Там, я даже не знаю, как этих назвать, они сдают товар обратно за половину от маржи, то есть за 18. Доход предприятия 24 миллиона в месяц. В перспективе планируется несколько больше — но это когда новый продавец вытеснит с рынка других, то есть со временем. 2/3 дохода уходит наверх. Много пока идет на накладные, бизнес вроде как только развивается. Но все равно всем остается много, очень много. Единственная криминальная проблема — отмывать деньги. То есть то, на чем можно погореть. Ну и с этим вроде бы справились. Потому что на Энхилле работает хай-тек-компания, которая просто подряжает азиатских программистов делать что-то несложное, очень дешево. Потом выдает за свое, а потом продает это через подставные компании другим подставным компаниям уже дорого. Другие компании просто не делают ничего, а владеют подобными липовыми компаниями в третьих странах, которые продают несуществующий продукт несуществующим клиентам, но прибыль исправно показывается в Америке, к радости налоговиков. Справились, в общем. Работа самого Брауна и Роджерс — искать себе подобных. Искать информацию о них, искать их следы. Когда нужно, они летят, куда требуется, и ищут нужного малолетнего ублюдка, пока не найдут. Находят и предлагают новую жизнь, попутно объяснив, кто они сами такие. Пока еще никто не отказывался. Некоторые в новые правила вписаться не сумели, и их ликвидировали. Да, я был прав. За их стилем и привычками следят. Как одеты, на чем ездят, где живут, с кем общаются. Ничто пока не должно выбиваться из стиля. Они преуспевающие молодые профессионалы. Полумиллионные дома, хорошие машины, определенный образ жизни, подчеркнуто неподозрительный вид. Оказывается, не все это понимали. Непонимающих, как я уже сказал, отбраковали, то есть просто убили. Спуск в доме Брауна был пробит за счет смерти одного такого непонятливого, которого он пригласил на пиво. У того появилась неконтролируемая склонность сорить деньгами и демонстрировать крутость. Ему сначала на это намекнули, а когда не понял намека, убили. Второй раз никому не намекают, особенно новичкам. Для самого Брауна, который действительно вегетарианец, любитель йоги и велопрогулок, такая жизнь оказалась идеальной. Его потребности доходом покрываются полностью, многократно. Я вспомнил свой недолгий роман с Энн Хилли. Да, она была богатая, и одновременно с этим свое богатство никак не демонстрировала. Не лезла с ним на глаза. Долгая жизнь прибавляет мудрости, как ни крути. А живет она уже очень долго. Зажилась даже. А поскольку все остальные живут, как она скажет, то живут именно так, как я описал. Сколько убивали? Столько, сколько потребовалось для пробития спусков. В основном мексиканских нелегалов, из тех, кого точно не хватится. Никто и не хватился. Самое главное — жить комфортно и незаметно. Тут он, как мне кажется, сильно кривил душой. Но поймать его на этом я не мог. Браун плавно обходил тот факт, что как минимум половина из них — натуральные маньяки, для кого убийство — удовольствие и радость. Неужели им хватило минимального количества нелегалов? Не думаю. Нелегалов убивать просто. Их и так гибнет великое множество, хотя бы при переходе через пустыню. Лос-Кайотас, то есть проводники, бросают их при первом признаке опасности. Нелегалу грозит простое выдворение, а проводнику — немалый срок в федеральной тюрьме. Но без проводников нелегалы, среди которых большинство людей, неподготовленные для таких походов, часто плутают и гибнут. Некоторые проводники, если ведут женщин и девочек, доводят тех только до торговцев живым товаром. Никто по-настоящему не контролирует, дошел нелегал, куда шел или нет. Они ведь тоже делятся на классы. Есть те, которые давно живут в Америке, у которых дети родились на американской земле и имеют гражданство. Такие время от времени ходят в Мексику и обратно, обычно с проверенными проводниками. И самое плохое, что может с ними случиться, они попадутся пограничникам. Их фотографируют, проверят по базам данных. Если это первый раз, просто отправят обратно в Мексику. И оттуда они снова перейдут границу. Второй раз попадаться хуже, на третий вообще тюрьма. Но все же такие в большей безопасности. А есть те, что идут на удачу, в первый раз. И не все из них мексиканцы. Идет Сальвадор, Гондурас, Гватемала. Даже бразильцы попадаются на этой границе. Многие идут в никуда, просто надеясь как-то пристроиться. И как раз такие — самая группа риска. Прошел он и где-то работает уборщиком в Денвере, Колорадо, или его кости торчат из пустынного песка под кустом — не узнать. А подчас узнавать некому. А вот таких, похоже, эти нелюди и использовали. Не проверишь. Как бы то ни было, беседа с Брауном укрепила меня в осознании своей правоты. Их нужно истребить. Они какое-то чистое, абсолютное зло. Не зря я отказываюсь думать о них как о людях. Они уже давно не люди. А многие из них никогда людьми и не были. И уж точно не будут. Сразу в кемпинг ехать нельзя. Машины не те. Так что пришлось, борясь со сном, завернуть еще и на работу, пересесть на свои. В Airstream залез в состоянии уже совершенно сомнобулическом. с мыслью о том, что надо просто лечь спать и забыть обо всем. Поплескался в душе, плюхнулся в кровать, накрывшись простыней, и отрубился начисто. Сразу же, без всяких снов. И пока я спал, телефон не звонил ни разу, к моей величайшей радости.